მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы всю неделю пытались смотреть сериалы, которые пошли одновременно по трем каналам, три премьеры по первому, по второму и по каналу ТНТ, о чем некоторые забывают к обидам руководства канала ТНТ. Но, тем не менее, мы будем обязательно говорить и об этой премьере. Представляю вам наших гостей. Андрей Архангельский с нами в студии.
Добрый
Здравствуйте,
вечер.
Андрей, журнал «Огонек», телевизионный критик, культуролог, в общем... человек, который смотрит сериал профессионально. С нами на связи Екатерина Барабаш. Екатерина, здравствуйте.
Катя. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я вас слышу.
С Валдая. Мы вас тоже видим и слышим. Катя в командировке на Валдае, поэтому по скайпу. Екатерина Барабаш, телекритик и кинокритик агентства «Интерфакс». И сегодня празднует свой день рождения человек. Я бы так сказала, что телекритик Арина Бородина настолько сурова, что ее день рождения совпадает с нашим эфиром про сериалы. То есть вот она даже ухитряется свой день рождения праздновать тогда, когда обсуждаются сериалы. Она сейчас празднует, но выйдет с нами на связь через 45 минут и доложит обстановку по рейтингам, которые вот получили все эти три продукта. Первый сериал, первый канал — Орлова Александров. Второй канал — «Россия-1» — это «Родина» Павла Лунгина. И третий сериал — «Закон каменных джунглей», который идет по ТНТ в это же время. Вот они схлестнулись зачем-то в одну неделю. Андрей, что за издевательство?
Понятно,
да,
понятно,
что за
зачем, издевательство? Зачем контрпрограммирование, но это, да, это как раз нормально.
Ну давайте, расскажите, какой же в этом смысл так издеваться над публикой? Кто-то хочет сначала Орлову, потом Родину, а потом каменные джунгли. А тут все вместе, давай вот тут решай.
Ну, это, кстати, это противостояние, оно довольно симптоматично. Например, вот сериал, снятый по мотивам как бы формально израильского материала, на самом деле американского, которому и который называется «Родина» в русском переводе, естественно, а ему противопоставляется другая родина, но тоже, в общем, тоже родина.
Советская родина.
Наша советская родина, да. Ну, там золотые 30-е, конечно, вот. Это симптоматично, ну, фактически что? И там спецслужбы, и, в общем, и здесь спецслужбы. В общем-то, прямого такого прям идеологического противостояния нет никакого. И оба сериала, они, в общем, о том, что надо любить родину, несмотря ни на что.
То есть зритель, который предпочет один сериал, ничего не потеряет, если, ну, не посмотрит другой?
Как ничего не потеряет? Там в «Родине» посложнее, значит, в «Орлове» и «Александрове» все попроще. Ну, в общем-то, тема одна. Все сериалы о том, что надо любить родину, несмотря ни на что.
Да.
То есть, как бы дело не в тебе, а в родине. То есть,
раньше думай о родине, да, а потом о себе.
Да.
И поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, мы сериал ТНТ «Закон каменных джунглей» будем отдельно обсуждать от этих двух. Мы каждый по очереди.
Про родину.
Он тоже про родину, только другого типа. Это родина. Поэтому давайте мы... То есть она того... Ну, как-то же не знаю, как сказать, другого типа. Фильм другого типа про родину, чем вот эти два. Давайте последовательно. Как ни странно, если вот все-таки самые желанные премьеры, которые с огромным интересом ждали, как Павел Лунгин адаптирует адаптацию. То есть израильский сериал «Родина». Все-таки массовый интернет-зритель скорее посмотрел американский сериал.
Ну, продвинутая публика, «Родина», как вы знаете, да.
Очень продвинутая два смотрела. А не такая уж продвинутая один.
Израильскую версию гораздо, я думаю, меньше людей. Смотря она менее, так сказать, популярна, большинство смотрело американскую.
Все-таки смотрело американскую «Родину» и сразу же стали сравнивать с первым. Очень ждали, как это они, интересно, будут взрывать Кремль, как они будут взрывать очень интересно ФСБ, как это у них окажется вице-президент в нашей градации. Ну, допустим, глава президентской администрации Сергей Иванов, как это он окажется негодяем, подлецом, которого нужно смести с лица земли. Но вот теперь, коллеги, я надеюсь, что вы расскажете, как ожидания были воплощены Павлом Лунгиным в жизнь. Давайте сначала Екатерину послушаем. Вот как вы считаете, да, сбылись ли ваши, не то что ожидания, тот интерес, которым вы ждали этот сериал, он оказался оправданным?
Ну, во-первых, я надеюсь, я не обижу ни вас, никого, если я
не скажу, что я ждала этот сериал с таким уж интересом. Может быть, это мое предубеждение, вы уж меня простите. Я видела кусочек американского сериала, весь я, конечно, его смотреть не могла. Израильский я не видела, я не настолько продвинутый телезритель. Вот, и поэтому, когда знаешь заранее, что какой-то американский продукт очень качественно переносится на нашу почву, в наши реалии с нашими актерами, с нашими режиссерами, уже особо ничего хорошего не ждешь. Ну, простите меня, Бога ради. Поэтому я вам хочу сказать, ну, если можно, немножко другую вещь. Насчет ожиданий. Хорошо, я скажу кратко. Нет, он не оправдал моих ожиданий. И я думаю, что если люди его не посмотрят, наши зрители, они ничего не потеряют. Пусть они совершенно не патриотично лучше смотрят американский, как бы сказать правильно, первоисточник, да? Меня, понимаете, очень волнует и интересует вопрос о том, что это понятно, что во всем мире снимают вот такие кальки. Это деньги, да. Если во всем мире такой сериал американский принес деньги, почему он не может принести у нас? Правильно. Но меня интересует, почему вообще такое количество всего вот этого? Почему такое количество ремейков? Почему такое количество калек? Почему такое количество паразитирования, это я уже к Орлову и Александрову, такое количество паразитирования на страницах советской истории? Я не уверена, что на самых интересных страницах. У меня возникает ощущение, что просто нас преследует какой-то колоссальный кризис идей. И как раз это очень хорошо видно вот на сериале «Родина». Не знаю, согласится со мной Андрей?
Вот давайте теперь, Андрей, вы расскажите, пожалуйста, очень просто для зрителей, которые не смотрели и никогда не посмотрят, потому что они вдруг не захотят после нашего эфира смотреть. Ну, может быть, захотят, а вдруг не захотят. Вот по сюжету, казалось бы, абсолютная калька. Вот это удивительный случай, когда ничего как будто бы переносится на русскую почву. Все сохраняются дословно, до париков, до цвета волос, ходы, как бы. Но при этом какое у вас возникает ощущение? Это Россия.
Во-первых, это всегда так очень скользко. Вопрос, как поступать с адаптациями. Допустим, «Обратная сторона Луны» тоже была известная адаптация. И тут вечно вот вилка такая. Если режиссер очень сильно обрусит этот фильм, да, это тоже немножко как бы в лаптях получается, не солидно получается. Перебор. Люди чувствуют и смеются над этим. Человек, допустим, сделает почти что-то похожее на американскую версию, на английскую, с легкой, так сказать, поправкой, там, с переименованием только, да. И тоже у нас возникает претензия. Оно, во-первых, не полностью не получается, потому что разные слишком страны, менталитеты и так далее. Но зато человек ориентируется на, вот, ничего не изменил, что называется, оставил все как было. И вечно возникает проблема. То в одну сторону, то в другую. То есть ругают то за одно, то за другое. Так что тут я бы не стал прямо очень сильно возмущаться, потому что плохо выходит и так, и так. Вот Катя очень верно сказала, что у нее претензия к тому, что эксплуатируется, ну, фактически эксплуатируется ретруха сплошная там, да, и нет собственных идей. Она совершенно в корень смотрит, она совершенно права.
Так мне кажется, что еще испорчена и вот, чужая, потому что американский же сериал абсолютно современный.
Тут проблема такая фундаментальная. То есть вот не получается делать ремейков даже, не получается даже делать ремейков пересъемок собственных фильмов. Почему? Ну вот Даниил Борисович Дондурей, мой старший товарищ и коллега, он выдвинул довольно давно такую идею. Вы понимаете, в чем дело? У нас не удаются ни ремейки, там, ни пересъемки, потому что у нас как бы нет собственной жизни. Когда есть собственная жизнь, когда есть собственная энергия живущей страны, она неизбежно дает тебе почву для каких-то... Она высекает собственную энергию из, допустим, из ремейков или повторов. Это происходит неизбежно. Вот есть как бы страна, развивается страна, она подсказывает тебе какие-то ходы, потому что она сама пульсирует, она энергична, она подсказывает собственные ходы. Это настолько естественно, что в этом нет особого фокуса. В том случае, если страна развивается. В том случае, если само существование страны напоминает сериал или программирование, да, когда, условно говоря, нет визуальных образов обыденной жизни, откуда его взять? У нас все сериалы про спецслужбы, все сериалы про ЧК, НКВД, МГБ, КГБ. То есть у нас нет, собственно говоря, стойких визуальных образов, привязки к обыденной жизни, когда бы то ни было. У нас не снимают про обычного человека. У нас снимают про звезд, у нас снимают про спецслужбы. То есть... как бы, как говорил один персонаж, ничего у вас нет. То есть не на что опереться. И вот когда какой-нибудь режиссер пытается перенести нечто западное на нашу почву, в какое бы время он ни взял, он не может найти опору, никакой опоры. Ведь американский тот же сериал, как я написал, он не о спецслужбах, как там и вся продукция вот, современных революционных американских сериалов. Она о том, что в голове у человека. Она про загадочный мир внутри головы, да, она про психологию. И здесь не важно, что спецслужба. Здесь важно, что происходит с человеком. Но этот человек должен быть погружен в какие-то естественные условия. Вот человек, погруженный в американские естественные условия, он там живет. А наш человек, искусственно перенесенный в искусственно созданную, придуманную условно 90-е, которые никак не опознаются в этом сериале.
Да, вот зачем, скажите,
ему
пожалуйста,
там, ему там нечем
Павлу
дышать.
Павлу Лунгину, просто. Да, вот почему ему понадобилось обозначить это 90-ми, вот эту историю, которая абсолютно современная. Вот он берет весь сюжет американский и переносит 90-е. Зачем?
90-е, единственная польза от 90-х в представлении, в концепции современной идеологии, в том, что все ужасы, которые могли происходить, они все переносятся туда.
Ужасы невозможны.
Все ужасы могут происходить в период с конца 80-х и в течение всех 90-х. Вот, что называется, зона для сталкера.
То есть, в отличие от американцев, которые свободно взрывают всю верхушку
весь
своего
ужас,
ЦРУ,
да.
Здесь такого
все
нет.
Самое ужасное случилось с конца 90-х, то есть с перестройки и до 2000 года. Вот в этом пространстве можно резвиться. Есть хоть какой-то небольшой коридор возможностей, где можно показать, ну вот, допустим, предательство в данном случае, или вербу.
Хорошо, да? Ну вот 90-е. Но вы узнаете, вот казалось бы, нам же даже слово «Чечня» не говорят. Вот,
не,
опять
не
же,
говорю.
В отличие от американцев, вот, все очень четко. Вот в этой стране он был схвачен, вот мы воюем с этим противником.
Да.
Вот он переходит на сторону врага, потому что Америка бомбанула ракетами по этой школе, в которой учился мальчик этого арабского лидера. То есть, а здесь даже непонятно.
И представьте себе вот это положение
стоять, да?
Современного режиссера, даже такого, как Павел Семенович Лунгин. Угу. Он оказывается в пространстве абсолютных ограничений, абсолютно тотальных ограничений. Тема спецслужб, нужно 200 раз перестраховаться, прежде чем что-нибудь сказать. И тебя поправят в любом случае, если что не так пойдет. Да? Значит, ты делаешь это на государственном канале, где тоже масса ограничений. Ограничений каких? Стилистических. Но как бы все же бояться, да? То есть чего, о чем-то сказать нельзя, о чем-то здесь нельзя, здесь намеком, здесь полуфразой, на этом акцент делать нельзя, ну, мы все понимаем, да? В результате ничего нельзя. В результате вот жизни,
о чем, да,
жизни
о чем,
как
тогда...
бы нет. Но это последствия,
да.
Это последствия как бы всеобщей самоцензуры.
Потому что когда я сказала, что ждали с интересом, ждали, да, с интересом,
а как можно
история
сказать,
про Чечню,
а как можно рассказать,
да,
сложную
нельзя.
Историю,
да.
Если ты не можешь ничего сказать
ничего
прямо.
Сказать не могу,
ну, это,
да.
В общем-то, что тут, это
то
совершенно естественно.
Все, что мы делаем, мы узнаем американский сериал, но мы не узнаем никакую ни Россию,
слушайте, это
ни отношения,
это тотальная проблема вообще кинематографа широкоэкранного и сериалов. Потому что как только ты пытаешься что-то сделать, какое-то серьезное высказывание, у тебя масса ограничений, в результате это получается кефир, как бы молоко. Да?
Но вам интересно ее с точки... Ну, вы сюжет-то уже знаете. Вам, тем не менее, русский сериал этот «Родина» как-то вас цепляет? Вы в серию за серией пытались смотреть? Я-то не смогла после первого, мне совершенно неинтересно.
Я смотрел, это сложно. Вот Арина Бородина, которая будет с нами, она говорит, что она специально практикует, значит, у нее есть какие-то хитрые практики, нейропрограммирование, видимо. Она может забыть сюжет, условно говоря, «Хоумленда», и смотреть это просто как русское кино.
Русское,
ну, в общем,
кино.
Я тоже пытался смотреть это как русское кино, но не получается это смотреть, потому что... Ну, трудно, потому что не на что опереться. Слушайте,
да.
вот этот условно говоря, где детали? Вот этот антитеррористический центр, который Станислав Зельвенский очень удачно назвал, значит, ему напомнил пространство Института Стрелка. Ну, это голые стены, ничего нет. Слушайте, где жизнь?
Да.
В американском сериале это, понятно, что это центр, потому что он наводнен аппаратами кофейными, уборщицами, значит, толпы людей передвигаются туда-сюда, аппараты, значит, стоят, провода какие-то, развешаны стикеры, бумажки, этот пошел сюда, этот здесь. Ты понимаешь, что ты как бы... Вот это и есть антитеррористический
павильон.
А тут такое ощущение, что они сняли этот павильон ненадолго тоже. Это, в общем,
провели
такая метафора, метафора Родины тоже весьма показательная.
То есть нам, вот я уже подумала, что единственное условие, при котором с интересом русский зритель может быть как-то... Мы не можем понять, как, мы не можем...
Опять же, нельзя даже назвать прямо... нельзя прямо назвать спецслужбы. Должен быть какой-то спеццентр, чтобы ни в коем случае не было никаких ассоциаций.
Одним словом, нельзя смотреть, конечно, никакую американскую Родину, если вы хотите хоть какой-то интерес испытать к этому сериалу.
Ты должен на что-то опираться, на какую-то жизнь. Ты должен опознавать эту жизнь, а вот так было. Ну, иначе это безвоздушное пространство.
Да. Вот нам звонят два человека, проверим. Виталий Злобни, вы смотрите что-то из трех сериалов, про которые мы сегодня говорим? Первый канал.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вы знаете, я смотрю телефильм об Орловой, Александре.
Хорошо, мы сейчас к нему перейдем.
Родину смотрю и судить не буду. Фильм об Орловой мне не нравится во многом. Угу. Во-первых, подбор актеров от Любови Петровны до его Виссарионовича плохой. И по внешним данным, и по характерам, по игре, по истории. Ну, может быть, такое некое исключение Утесов. Манера игры – ужас. Вот я, будучи студентом, мне посчастливее видеть Любовь Петровну на сцене Моссовета в 56-м, там, 58-м, точно не помню, один раз. По-моему, она Лизи Маккей играла. Это игра. А «Встреча на Эльбе» – драматическая роль, шедевр. Ведь она же была драматическая актриса в комедийных фильмах. А в фильме, вот, который сейчас идет, кто-то другой, но не Любовь Петровна. Телефильм «Провал».
Спасибо.
Режиссер Виталий, и актеры да. не знают истории вообще, не знают истории кинематографа в частности.
Хорошо, спасибо. Вы нас перевели к сериалу «Орлова и Александра». Мы давайте вот его обсуждать с Екатериной Барабашей. Вот, Катя, про это вы точно писали рецензию, насколько я знаю, да?
Ну, знаете, я хочу сказать, что, в общем, он во многом, этот сериал, он не так ужасен. Он не так ужасен по всем своим компонентам. Там вполне, в общем, пристойный сценарий, как мне кажется. То есть это сценарий для такого нормального телевизионного продукта, для офисных работников, уставших на работе, пришедших домой и вот желающих потребить этот самый телевизионный продукт. Там вполне нормальные компоненты. Я хочу сказать, что они даже... внешне похожи. В общем, Анатолий Белый похож немножко на Александрова. В какой-то момент даже начинает казаться, что Олеся Судзиловская немножко похожа на Орлову. Есть некоторые даже вполне удачные актерские моменты. Например, Алексей Вертков, по-моему, совершенно замечательный в роли Николая Эрдмана. Вот. Вот это ничего, вот это ничего. Вот это. А все вместе, понимаете, получается какая-то картонная фальшь. Вот. И в очередной раз это загадка. Вот как так? Почему из нормальных компонентов получается какой-то неудобоваримый продукт? Наверное, все дело здесь в поваре и в той мере вкуса, с какой он употребляет вот эти самые усилители вкуса. Как, знаете, там пишут на продуктах, как он, усилитель вкуса идентичный натуральному, по-моему. Вот. Вот кто-то употребляет усилитель вкуса идентичный натуральному, а кто-то употребляет усилитель вкуса совсем не идентичным натуральному. И вот в сериале «Орлова и Александр», к сожалению, вот эти вот усилители вкуса, они все замешаны на каких-то клише, на штампах. У каждого персонажа свой усилитель вкуса. Он один, и он тебя просто как-то вот бьет так вот по мордам, что называется. Там Андрей Смоляков, играющий Горького, вот он окает и окает. Вот такое ощущение, что вот сейчас меня спросите, что там делает Смоляков в фильме. Ну, он окает. Вот. Николай Добрынин, который, в общем-то, может быть, неплохо играет Утесова, но все время кричит с еврейским акцентом. Ну, вот все, больше я ничего не помню, например. Вот. Но самое главное, мне кажется, конечно, не в этом. Бывает хуже, бывает лучше. Сериал и фильм. Дело не в этом, а дело в том, что вот это огромное количество, то, что сейчас принято называть байопиками, ну, назовем это кинобиографиями, оно, опять же, зашкаливает. Это интересно подумать, почему. Мы уже видели и Фурцеву, и маршала Жукова, мы видели дочь Брежнева. Кого мы еще видели из известных людей? Ну, вот Орлову и Александрова сейчас. Почему вот этот вдруг интерес к советским реалиям, к советским людям?
Звездам, себя... не людям, звездам, все-таки к звездам. Ну, звездам был интерес всегда. Поэтому он
Ну, подождите, ну, дочь Брежнева, Галина Брежнева.
Ну, конечно, звезда. Ну, конечно, звезда. Тамошней советской хроники.
Ну, если таковая была, то, может быть, да. Но дело в том, что вот у меня, например, такое ощущение, что это, вот когда говорили о сериале «Родина», Андрей совершенно правильно сказал, что когда говорили о том, почему «Родина», действие сериала «Родина» нашего, Лунгинского, происходит в 90-е годы. Ну, потому что, ну да, потому что как бы чего ни вышло, если это все оставить в нашем времени. Потому что сейчас нельзя, этого нельзя, то нельзя... Опасно. В общем, это опасно.
Да, и которые все равно не узнаются.
Марина Разбежкина, конечно, говорила, она там в какой-то была отборочной комиссии, она говорила, что 95% заявок на кинофильм от молодых, в том числе режиссеров, все про прошлое. Потому что про сегодня вообще просто опасно, да, снимать. А вот Катя совершенно верно заметила. Я хочу просто в продолжение... Она задала ряд очень важных вопросов. И вот я как бы хочу... Тоже вот как бы от вопроса на вопрос. Давайте зададимся вопросом, а какая идея сериала «Орлова и Александров»? В точности, какая идея, допустим, у сериала «Жуков»? Какая идея у сериала
Андрей, это очень просто. Это идея эксплуатации зрительского интереса. Все. Вот, то есть ее, она
полностью отсутствует. У меня есть собственная версия. Она как бы она немного такая публицистического характера. Но тем не менее, вот такая концепция у меня есть. Я думаю, что все эти сериалы, они об одном человеке. Это все сериалы о Сталине. Потому что так или иначе, он, ну, имеется в виду, когда речь идет там о 30-х
годах. Но вы же не думаете, что когда он затевает этот сериал, он хочет снять сериал о Сталине?
Нет, безусловно, нет. Вы понимаете, в чем дело? Это происходит в своем роде автоматически. Да. Там мы знаем, что Сталин в нынешней идеологии занимает такое, ну, немножко такой полутень, полусвет. Да? Он вроде бы о нем все, значит, можно говорить всю правду, да? Но тем не менее процесс его легализации в сознании, процесс его прихорашивания, я бы сказал, и возвращения в историю, процесс его легитимации как руководителя – с формулировкой были допущены серьезные недостатки, да, как это сам на известном съезде партии было сказано. Но, тем не менее, его возвращение в жизнь, оно является все-таки вот важным моментом. Все остальное, что происходит... Ведь мы видим, что любой сериал, центром любого сериала об исторической фигуре 30-х-50-х годов является Сталин. Потому что какое-то важное... Конечное решение в жизни героя принимает Сталин, что какая-то пиковая точка эмоционального напряжения Сталин, что-то решает Сталин. Сталин помогает молодым фильму дать дорогу. Сталин жесток, Сталин сатрап, он издевается над людьми, но тем не менее все равно все решает Сталин. Поэтому я считаю, что это такая вот зависимость. Я думаю, что все эти сериалы, они делаются, конечно, с пониманием о том, как нужно это время представить. Что это было ужасное, тяжелое, противоречивое, но счастливое время. Потому что, как вы видите, можно было жить. И тут, что касается эксплуатации темы кинематографа, да, кино про кино. Да, это было в сериале «Оттепель». Да. Я думаю, что здесь еще есть сверхидея, она связана с именем Эрнста, конечно, который очень любит кино. И это тоже имеет значение. И идея Эрнста заключается в том, что можно быть свободным. Ну, я так пропускаю много пунктов. Идея Эрнста заключается в том, что можно быть свободным в несвободном обществе, если ты играешь по правилам, и вот если ты, условно говоря, артист, там, да, искусством...
Если искусству ты много, честен, да, в том времени.
И искусству много позволено. И власть всегда закроет глаза на какие-то проступки людей от искусства, потому что во власти тоже есть люди, способные оценить искусство. В общем, пространство кино, некое свободное пространство, даже при тоталитаризме. Фактически, иными словами, это предложение перезаключить договор с интеллигенцией 60-х годов, когда власть говорила: мы вам позволяем немножко читать Солженицына, а вы соблюдаете наши правила в целом. Мы там, ну, мы не придираемся по мелочам уже, мы никого не сажаем, но давайте соблюдаем как бы договор, правила игры, а вы там внутри у себя можете быть свободны. Я думаю, что эта идея Эрнсту очень нравится, и его, условно говоря, его проекты «Кино про кино», а не об этом, да, а о том, что, Андрей, можно быть свободным, да, вот, да, в, наверное, в этом пространстве.
Да, наверное, вы правы, и, может быть, к некоторым сериалам, к отдельным можно это применить, но это совершенно не касается вот этого конкретного картонного
здесь
продукта.
Тоже, я бы
потому что, а что толку идея от этой там, свободы, но, если он плохой?
Идеи там нет, идеи там есть. Собственно говоря, в этом сериале нет идеи, потому что, ну, о чем это? То есть вот ты спрашиваешь себя, о чем это? О том, что Любовь Орлова, значит, встречалась с очень многими известными людьми. Вот, собственно говоря.
Да ни о
вот
чем. Это просто вот жизнеописание.
А жизнь это
здесь
тоже.
Но вы все хотите
нас
идеи.
Нас пытаются как бы... нам пытаются показать, что вот она, жизнь, веселуха. Но как бы веселухи тоже не выходят. Не получается как бы особенно веселиться там вместе или грустить вместе с Любовью Орловой. Почему? Потому что все-таки это, как правильно выразилась Катя, это немного все картон. Да? Это немного все декоративно выходит. Ну, потому что ты как бы ты не веришь в естественность происходящего. Это слишком простая такая фигурная
игра. Ну да, и кроме того, с этой историей вообще сложнее.
Но это переводные картинки, на самом деле.
Потому
это очень простая такая схема.
Схема простая.
Психология.
Да.
Где психология?
Вы можете, конечно, мы понимаем, что это условность кино.
Она была очень красивая, за ней ухаживали все известные мужчины.
Вот и вообще-то очень тяжело, невозможно для меня, невыносимо адаптироваться к Олесе Цудзиловской в роли Орловой, потому что иногда бывает актрисы... Вот была в роли Серовой Марина Александрова, слушайте, ничего страшного. Но это воспринимать немыслимо.
Мы с вами говорили о неком садомазохизме. Да, с одной стороны, Сталин, с другой стороны, тема репрессий тоже присутствует. Вот коллектив людей, которые делают этот сериал, они, условно говоря, они спорят сами с собой. Они показывают, условно говоря, жестокую, но счастливую жизнь советских людей при Сталине. В то же время они и не обходят стороной и тему репрессий. Надо отдать должное.
Ну а как им обойти? Нет, это же было бы слишком.
Слушайте, они могли бы все-таки сделать как бы счастливую жизнь, но надо отдать им должное.
Нет, они не могли уже сделать счастливую
жизнь. Они говорят, вот когда нам показывают, когда в фильме, значит, они чух-чух исполняют это, на самом деле они думают,
Андрей,
о том, что арестовали их товарищи.
У них репрессии тоже на потоке, понимаете, у них все дозировано.
Ну, в общем, как бы жизнь не без сложности.
Не без сложности. Вот есть репрессии, в учебниках. Если вы помните советские учебники истории, что такое культ Сталина в советских учебниках истории?
Ну, это три предложения.
Которые ровно укладываются. Да, Сталин, да, были победы, но были и поражения. Да. Был культ личности, там вот написано, да, культ, да, личности, да. И была мания преследования.
Негативное явление.
Негативное явление. Вот это все они должны все
привело
эти галочки,
грубым нарушением,
галочки расставить.
Да, да.
И это очень неинтересно, к сожалению. Это не талантливо расставлены эти галочки. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, что вы посмотрели?
Добрый вечер. Ну, я лично ничего из этого не посмотрел и смотреть не собираюсь. Для меня это мусорный уровень, который абсолютно меня не интересует. Вот. Мне интересно, почему я смотрю все, что снято до 91-го года, скажем так. Все, что снято после, там единицы просто. Вот там, я не знаю, только «Бандитский Петербург», первая часть, это, наверное, венец. Венец всей послеперестроечной, так сказать, российской съемки, которая отразила действительность в какой-то мере. Там сочеталась удачная, так сказать, режиссура, постановка и работа актеров. Ну, вот. Все остальное понятно. Вот я согласен с гостем, власть очень боится правды. Она не дает снимать правдивых сериалов, отражающих реальную жизнь нашей страны, 70% населения, которые живут у черты бедности или за этой чертой. Вот. Потому что если дать это снимать и показывать, ну, никакая оппозиция станет не нужна. Дорогие мои, эта власть развалится сама собой. Вот поэтому кормят страну и население вот этими... Льют это, эти помои уже 25 лет в виде этих непонятных сериалов.
Понятно, ваше мнение понятно о сериалах. И давайте мы перейдем, вот, чтобы все-таки убедить слушателей, что все не так просто с этими сериалами, мы поговорим, я предложила коллегам посмотреть первые серии, начало сериала, который пошел в эти же дни по ТНТ. Он называется «Закон каменных джунглей». Я, на самом деле, совершенно случайно о нем узнала, потому что директор канала ТНТ Игорь Мишин вдруг стал обижаться
на
телекритиков. Спасибо за его обиды.
Спасибо за то, что он вступил в дискуссию.
Да, он начал вступать в дискуссию, говорит, почему вы говорите о битве титанов, вот этих двух сериалов, в то время как у нас на ТНТ, у нас запускается знаковая эпохальная премьера, вот у нас. А мы, вот я к своему стыду понятия не имела, что это за премьера. И мы начали смотреть. И вот тут вот произошел действительно удивительный момент, удивительный миг. Сразу скажу про себя, что вы досматриваете первую серию и, ну, ставите кнопку на вторую, досматриваете вторую, но уже глубокая-глубокая была вчера ночь, я начала только третью, потом днем пыталась смотреть. Это то, что вот я лично буду смотреть до конца, это точно.
А знаете, какой эффект? Вот когда смотришь «Закон каменных джунглей», ты понимаешь... очень хорошо понимаешь и про Орлова и Александрова, и про Родину.
Интересно.
И в том, и в другом случае...
Скажи,
тебе...
что это сериал про подростков.
У тебя нет особенной мотивации включать вторую серию. А вот здесь есть. Здесь ты не можешь ничего с собой поделать.
Да.
И вы знаете, я, пользуясь моментом, хочу сказать про вообще про телеканал ТНТ. Ну, прошу не счесть это за рекламу. Я хочу сказать несколько хороших слов вообще про этот канал. Вы знаете, в то время, как там Первый канал и телеканал «Россия» всячески избегают любой остроты. В какого бы качества ни был этот продукт, это в любом случае уход от острых тем. Уход от тем, в обсуждении которых общество сейчас нуждается. И вот странным образом, видимо, есть какая-то как бы система компенсации, да, на телевидении. Но все-таки у нас там не три канала, их больше. Да? Есть абсолютно развлекательный канал ТНТ, который, что называется, ни на что не претендует. И вот в момент, когда центральные каналы, условно говоря, молчат или ничего не могут сказать, именно этот абсолютно развлекательный канал берет серьезные темы, темы настолько, темы заслуживающие всенародного обсуждения. Например, я должен сказать про сериал «Дружба». Это сериал о межнациональных отношениях. Извините, у нас за 20 лет не вышло ни одного, по крупным каналам, не вышло ни одного сериала про межнациональные отношения. Не было ни одной попытки разобраться, кто, как бы, попробовать устроить этот мир, да, рассмотреть этот мир. Это сериал шутливый, это ситком. Однако это первая попытка вообще показать, затронуть тему межнациональных отношений. На этом сериале выходят какие-то очень продвинутые, проблемные истории про любовь, про взаимоотношения в большом городе. Слушайте, они не боятся говорить о том, от чего сошли бы с ума и посидели бы какие-то продюсеры на Первом канале.
Ну, знаете, им единственное, что осталось, это разрешить политику своему Comedy Club, потому что я прочитала анекдот в прекрасной газете «Комсомольской правды», которую многие обожают. Прочитала анекдот на последней странице вчера, что Comedy Club – это грустная история перерождения Гарика Мартиросяна в Евгения Петросяна. Очень точно сказано, и ровно потому, что отторгают от тебя любовь. То есть шутить можно по поводу Обамы, можно шутить ласково и любя, только любя про Владимира Путина, можно даже пародировать его, очень сильно любя пародировать. И вот если бы еще это допустить и разрешить и позволить там политическую сатиру, было бы совсем неплохо.
Вы знаете, этот сериал «Закон каменных джунглей», он настолько поражает тебя как бы смелостью и критичностью по отношению к нашей жизни, к нашей современной жизни, я хочу сделать на этом акцент. Ребята, только на телеканале ТНТ. Выходит сериал про, условно говоря, про трудную жизнь подростков сейчас.
И вы про милицию,
да,
и сразу про полицию.
Вы не найдете сериала про наше время, ну, там не на одном крупном канале. Вы вдумайтесь, какой вообще перекос. Мы не видим нашего времени на экране вообще. Речь уже не идет о том, правдиво, неправдиво. Мы не видим нашего времени вообще. А большинство сериалов ТНТ, они про наше время.
И вот вдруг наше время, он совсем, он никакой не ситком. Это драматический сериал. Это просто
еще
очень современно снят. Он, конечно, снят современно, с рэпом. Там совершенно замечательный ход, когда содержание предыдущих серий пересказывается в стиле рэп. Это я впервые такое, честно сказать.
Слушайте, ну это, конечно, это школа еще, актерская школа, это школа, условно говоря, там, театра ДОК, это школа Кирилла Серебренникова. Ну, извините, эти ребята, которые, в общем, там недалеко не все известные вообще актеры, есть известные, но большинство нет. Слушайте, они играют в 100 000 раз убедительнее, чем все наши звезды.
И очень жестко показана милиция. Я всегда стараюсь за полицию. Да. Я стараюсь защищать полицию и говорю, что, может быть, даже несправедливо. Живот слишком много берет взяток полиции, слишком много коррупции в этом сериале, так бы я сказала. Но, тем не менее, очень вот на нынешние времена, когда Левиафан вдруг подверг ни с того, ни с сего такой критике, это уже...
Слушайте, вот вопрос возникает. Им разрешили так, да? Ведь у нас ну, почти все под контролем.
Им разрешили. Им разрешили. Канал, потому что он сетевой, небольшой.
То есть там как бы можно. То есть вот есть, да, мы живем, да, в ситуации, когда по, да, центральному нельзя, но как, в каких-то нишах допустимо. Но это, условно говоря, вариант Таганки. Да? Есть, опять же, специальные, да, разрешенные театры свободы, где можно больше, да, где можно ругать. И есть нишевые телеканалы, где тоже можно ругать. Ну, в общем, как бы грех, опять же, вот в данном случае, как бы издеваться и говорить, а вы все это сделали, потому что вам разрешили. Знаете, они могли ведь и не захотеть чего-то сделать такого. Да? Зачем? Ну, к чему им проблема?
Нет, им захотелось,
им,
это
им разрешили, и они, да, этим воспользовались.
Они молодцы. Кать, а вот вам как? Вот вы посмотрели первую серию хотя бы «Джунглей»? Что вы скажете?
Да, вы мне ожидали поручения.
Да, да,
я,
да, да,
поняла.
Да, спасибо.
Я хочу сказать, что, вы знаете, я не знаю, что там будет дальше в этом сериале. И я не могу сказать, что я как-то была совершенно очарована вот этими героями. Но я хочу сказать, что после и Орлова, и Александрова, и после «Родины», и после вот этого огромного количества всего, что нам предоставляет телевидение, я впервые за долгое время увидела живых людей, живые проблемы. Я впервые увидела на экране телевизора, может быть, я его действительно совсем редко смотрю, сериалы не мой жанр, но я увидела совершенно живых людей. Я увидела молодых ребят, которые играют.
И веришь им, правда, Кать, веришь?
Ну, в общем, понимаете, я не знаю, веришь, не веришь. Я, к сожалению, не Станиславский, но я вижу, что там есть жизнь, понимаете? И даже какие-то огрехи...
Значит, верите. Раз жизнь. Значит, верите.
Это жизнь опознается как правдивая.
И огрехи в сценарии, и всего есть. Но это, понимаете, это тот вот глоток свежего воздуха, который, допустим, принесла в последние годы в кино Валерия Гая Германика. Опять же, как к ней не относись.
Вот это глоток реальности.
Я отношусь, да, плохо.
Ты обознаешь это как реальность.
Я отношусь плохо. Мне неинтересно то, что она делает. Но вот это вот мне, например, мне это очень нравится. Единственное, что, знаете, коллеги, я бы прошлась... Конечно, никогда не хватает последнего часа, последних суток, последней недели. Я бы прошлась, конечно, по тексту этого сериала рукой подростка. Потому что, конечно, одна проблема, что очень чувствуется взрослый текст, вложенный в уста этих ребят. Например, когда они между собой употребляются, они говорят, у нас... Вот эти четверо отвязанных парней говорят, у нас демократия. Нет, у нас тимократия, потому что главного героя зовут Тима. Нет, неправда. Не говорят между собой подростки, у нас демократия. Они этого слова не употребляют. Я проверила специально, там, спросила подростка. Нет, такого слова нет в лексиконе. Это взрослые, какие-то взрослые, конечно, схемы здесь есть.
Вы понимаете, я боюсь, что это такой обязательно необходимый элемент любого сейчас продукта. Нужно немножко поругать или американцев, или демократию как таковую, потому что иначе вообще не пройдет. Это такой, такая индульгенция.
Даже они там не ругают демократию, но просто нет, это взрослое, это наносное, это видно, что...
Ну окей, но это можно простить.
Это,
да,
конечно, это все простительно. Я говорю, что пройтись рукой, это чисто сценарные вещи. То есть вот видно, что сценарист побывал среди молодежи, лексику подхватил, переписал в блокнотик, как они говорят, слово бесконечно одно и то же, там, не буду его повторять. Это он все сделал, провел эту работу. Но вот какие-то взрослости все-таки остались. Но, тем не менее, очень мы советуем. Правда советуем?
Абсолютно.
Станислав звонит из Москвы, и мы ждем на связи Арину Бородину. Вот она с нами будет. Станислав, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я в начале 90-х смотрел сериал «Горячев и другие». Действительно, неплохой сериал. Сейчас же сериалов практически нет. Исключение там бывает на пятницу. Документальные сериалы, например, «Ревизора», «Орел и Решка», там, ведущий, кстати, с Украины, ну и многие другие. Этот канал, интересно, цензурируется или нет?
Во-первых, «Орел и Решка» это никакой не сериал. Это такой, это формат, это программа развлекательная. Ну, я расскажу нашим слушателям, кому интересно, потому что я очень хорошо знаю, о чем это. Двое молодых людей в каждой передаче бросают жребий, тот, кому и едут в какую-то страну, которую определяют вот, авторы сценария. Едут, например, в Китай. Девушке, которая вытянула решку, достается $100 на всю поездку, а парню, которому выпал орел, золотая карта, и он может неограниченно пользоваться средствами. То есть вся идея вот такая игры, это скорее игра. Игра состоит в том, что один из них может много тратить в этой стране, а другой мало. И так мы узнаем страну через их расходы. Это не сериал, это игра, и это просто клуб кинопутешествий. Арина Бородина с нами на связи. Арина.
Да, здравствуйте.
Арина, мы вас поздравляем.
С днем рождения, Арина.
Спасибо большое. Спасибо,
да,
спасибо.
Мы очень рады, что вы с нами совпали в этот день. Арина, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, кого смотрят лучше, что Орлову, смотрят Орлову или смотрят «Родину» лучше. И обязательно отдельно скажите нам, как отнеслась публика к сериалу, который нам очень понравился, «Закон каменных джунглей».
Ну, во-первых, конечно, эффект ожидания был у сериала «Родина». И я думаю, что впервые, наверное, так редко бывает, не впервые, но редко бывает, здесь сошлись ожидания, скажем так, аудитории интернета и классической телевизионной аудитории. То есть люди, которые редко смотрят телевизор, но смотрят американские сериалы и, соответственно, смотрели американскую версию сериала «Родина». Все хотели посмотреть, я в том числе, как же получилось у наших, как получилось у Павла Лунгина. Поэтому доля 27% в Москве и столько же по стране в целом у первой серии сериала «Родина», она говорит сама за себя. Орлов и Александр получили на старте очень средние цифры. Вот, а потом, знаете, начались такие качели, кто кого. То есть сначала «Родина» и с большим отрывом, потом подтянулась, что называется, «Любовь Орлова» с первого канала сериала «Орлова и Александр». А вот сегодня были такие интересные наблюдения. На мой взгляд, была вчера не очень удачная серия у «Родины», и крен пошел куда-то совсем не туда, на мой взгляд. И вот это нашло отражение в цифрах. И поэтому следующая неделя будет у них решающей. Кто кого. Пока впереди «Родина». Она все-таки популярнее. И после первых серий, надо сказать, что часть зрителей резко отсеялась, потому что понятно, что очень много разочарований у тех, кто является членами фан-клуба американской версии «Родина». И это тоже предсказуемо, но цифры все равно хорошие. Потому что если абстрагироваться, постараться заставить себя забыть о том, что есть израильская версия, американская версия, а есть только наша, то сериал сделан неплохо, добротно, во всяком случае, лучше многих остальных. Что касается сериала ТНТ, о котором мы сказали, мне тоже он очень понравился, я, правда, смотрела только две серии, и тоже такая ситуация была. «Родина» отняла у него цифры на старте, как это ни странно, потому что молодые зрители тоже смотрели «Родину», и они пришли на канал «Россия», это уникальный случай, обычно этот канал смотрят люди более старшего возраста, и на старте у «Каменных джунглей», я так сокращенно называю, «Закон каменных джунглей», были невысокие цифры в целевой аудитории канала от 14 до 44 лет зрителей. А потом они пошли вверх. И это тоже отрадно. То есть те, кто, можем так схему вывести такую, те, кто ушел после первой серии «Родина» с канала «Россия-1», вернулся в том числе и на ТНТ «Закон каменных джунглей». Мне кажется, что канал ТНТ в любом случае можно поздравить с победой, потому что они не снимали подобного рода сериалов, они каждый раз ищут новые жанры и часто успешно их находят. Я за них очень рада в данном случае.
Арин, а вот про вас Андрей Архангельский рассказал такую совершенно удивительную, замечательную вещь, что вы способны сделать над собой такое психологическое усилие или психиатрическое усилие и смотреть сериал, как будто бы это не адаптация, а с чистого листа, что он снят в России.
Да.
И вот скажите, да, очень здорово. И вот вы нам скажите, когда вы его смотрите, вы Россию чувствуете хоть какую-то вокруг этих людей? Вообще Россию, страну вы ощущаете, как мы ее ощущаем в американском сериале?
Нет, это главная проблема этого сериала. Настолько абстрагироваться, смотря этот сериал, я не могу. Но я могу видеть сюжет, который, вот я заставляю себя изо всех сил, когда это отходит, накатывает на меня воспоминания об американском сериале о сержанте Броуди, мне, конечно, становится плохо. Но России я не вижу, российских реалий я не вижу. Я не вижу ни Чечни, ни Дагестана, ни Ингушетии, я вижу абстрактный Северный Кавказ. Я не вижу никаких ни чеченцев, ни ингушей, ни дагестанцев. Я вижу только злодеев из других государств, которые тоже никак не обозначены.
Бородатых не понимаю, злодеев.
Где... Непонятно, какие претензии у них к России.
Злодеев вообще, да.
Кто их не помнит?
Я даже не понимаю, какая силовая структура сидит, где работает героиня Виктория Исакова. Более того, там вчера герой наконец-то представился, что он сотрудник контртеррористического центра. Какого центра? Какой год? Нет, никаких реалий, хотя в заставке газетной заметки советского времени я не вижу. Но я смотрю за сюжетной линией. У меня главный вопрос. Главный вопрос, который я жду, как российским зрителям сегодняшним в наших политических и идеологических реалиях объяснят, что майор, а теперь уже полковник, он полковник ГРУ, он за одну серию стал уже полковником ГРУ, как полковник ГРУ мог изменить родине в плену? И как это воспримут в исполнении любимца публики Владимира Машкова? Вот это для меня загадка, и в том числе ради этого я смотрю сериал и буду его смотреть, ну и потому что мне просто это интересно. Но вчерашняя серия, честно вам скажу, меня удручила, и мои какие-то прогнозы пока не веселые, потому что той сюжетной линии, так как она была снята, но в американской родине, понятное дело, нет, а вот в наших плохих сериалах таких сцен достаточно. Я не поняла, зачем режиссеру уровня Павла Лунгина была эта сцена в финале шестой серии.
То есть, Арин, вот давайте объясним. Дело в том, что есть слушатели, которые, во-первых, не смотрели «Американскую родину» и не поймут, и никогда этого не узнают в русской родине. То, чего вы ждете, насколько я понимаю, мотивацию русского, мотивацию как мог. Да. И мы должны сейчас сказать слушателям, которые не смотрели «Американскую», там же очень жесткая мотивация. Там человек воспитывает вот этого мальчика в чуждой, во вражеском стане, вот в плену, где он попал, мальчика, и школу, где этот мальчик, куда ходит этот мальчик, ракета разнесла и разбомбила, и погибли дети. Американская. Вот в чем дело. Американская ракета уничтожает эту школу, и поэтому у этого человека есть к своей стране огромный список, то есть мы не просто претензии, то есть к своей собственной.
Но это было не сразу в сериале, надо сказать, в американском.
Конечно.
То есть к этому нас подвели.
Да.
Может быть, но к такому
же интересу, да,
в российском сериале, конечно, невозможно. И поэтому я жду этого объяснения, мотивации. Может быть, они предложат другую мотивацию. Но у меня сегодня был черный юмор, мы вот с коллегами обменялись в социальных сетях. Я, например, уже не удивлюсь, если мне скажут, что он был заслан в плен майор ГРУ, он был сознательно заслан в плен, чтобы разоблачить там гнездо террористов.
Ага.
Но поверьте мне, потому что когда героиня, которую зовут Кэрри Мэтисон в американском сериале, у нас это ее зовут Анна в исполнении Виктории Исаковой, в порыве страсти выдает ему главную ключевую улику в сюжете. И я в полном недоумении не понимаю, зачем она это делает. Вот, этого не было в американской версии. В общем, я хочу сказать, что здесь пока загадка. Я не жду такой мотивации, как была в американском сериале. Я вообще не понимаю, как можно объяснить российским зрителям о том, как офицер ГРУ может принять ислам.
Да, для этого... невозможно. Да, для этого Россия должна очень напакостить той стране, в которой он находился. А как это сделать в современных условиях, современной цензуры, невозможно. Что Россия так пакостит, в то время как она всюду строит мир? Во всем мире. Это совершенно невозможно.
Я должен еще сказать, Арина прекрасно, конечно, все это сформулировал. Я должен единственное, что добавить, что вообще в американских сериалах вообще не боятся плохо говорить об Америке. Ну, или сложно. Основная идея вот этих американских сериалов про спецслужбы...
Боятся говорить о президентах, что они могут быть даже убийцами. Вспоминаем,
да, убийцы. А еще, если обобщить, Америка не устает повторять в своих сериалах, что любовь к родине и вообще отношения с родиной весьма сложно устроенные у человека, что любовь к родине не является простым чувством, я бы сформулировал так. А в наших наш зритель просто не приучен к этой мысли.
Арин, и правильно ли я понимаю, вот еще, поскольку вы смотрите, а мы тут вряд ли уже будем это смотреть дальше, правильно ли я понимаю, что никакой президент там не действует, Российская Федерация, то есть никаких высших чинов нет уже в этой русской родине?
Нет, даже нет президента, там лучшим случае, ну, останется депутат, которого играет Андрей Мерзликин, абстрактный депутат. И вот я, кстати говоря, не помню этого в американской родине, может быть, это есть в израильской версии, поскольку именно ее купила компания White Media для ВГТРК, ну, для значит, производства, для, ну, показа на ВГТРК. А, там есть некий заговор внутренний, политический, что вот эти трое людей, командующие генерал, генерал-полковник, вот этот депутат Госдумы и еще какой-то чиновник, они готовят антиправительственный какой-то переворот внутренний и хотят вот этого главного героя привлечь на свою сторону как лицо их предвыборной кампании. Вот этой линии я не помню в американской родине, там такого не было. Может быть, есть в израильской версии, но это вот такая отдельная политическая интрига. И тоже непонятно против кого. Против Ельцина, уже Ельцина вроде бы... Против кого эта коалиция? Против кого они хотят устроить этот политический новый переворот, новый клан? Мне совершенно непонятно. Арина, нет, ни о каких первых лицах речи нет.
Может быть, параллель в американской родине имеется в виду, что он же становится помощником сенатора, то есть его вовлекают в политику. Может быть, это параллель имеется в виду?
Но пока она очень невнятна. Пока невнятна. Возможно, эта линия, но она такая невнятная. И вообще, я говорю, вот вы же правильно задали мне вопрос, там нет этих реалий. Когда вдове, мы предполагаем, что она вначале вдова, ей дают четырехкомнатную квартиру, а второй вдове, второго военнопленного офицера ГРУ, ей ничего не дают, и она говорит о том, что она еле-еле сводила концы с концами, и вот она вышла замуж, в том числе из-за того, что было сложно жить. То есть одному дают, другому нет. Я вообще не знаю, так чтобы, ну, то есть дают кому-то, конечно, квартиры.
А как они
вообще,
это?
Вообще, простите, у меня простой очень вопрос. Где она живет? Что это за дом? Это клубный дом. Это клубный дом, извините, да.
А что? Нет, а вы объясните, почему этот вопрос возникает к тем, кто не видит?
Ну, потому что, так не живут жены военнослужащих.
А как она живет?
Только кто служат в Арбатском военном округе, Арина знает.
Арин, как они... Дело в том, что вас сейчас слушают люди, которые не смотрели это. Арин, как они там живут? Вот Андрей нас заинтриговал, и мы не знаем, как они живут.
Ну, она же занимается, все-таки надо заметить, справедливости ради, она занимается неким бизнесом, она работает у брата главного героя, у него издательский бизнес, она художник, она дизайнер, там она рисует что-то, у них четырехкомнатная квартира, нет, у них не какая-то великолепность дома, но, конечно, выше среднего, и действительно повсеместно так офицеры ГРУ, но не все живут, но, наверное, и живут, в общем, машина у них какая-то такая, тоже довольно средняя, но вот то, что одной вдове ничего не дали вообще, а второй дали, но мне, правда, коллеги объясняли, что, может быть, этот самый депутат решил вот так избирательно отличиться и подарить им квартиру. Теоретически такое в российских реалиях быть могло, но, повторяю, мы не видим странное, действительно.
Да, ну,
мы даже не понимаем, в каком-то городе.
Героиня Анна, она ведь тоже живет в лофте, ну, таком продвинутом. У нее там вазочки расставлены. Как человек, который все время на работе, который живет только работой, откуда у нее такая квартира и так удачно, как бы, так заботливо расставлена? Мы не можем представить Анну,
Андрей,
которая...
тут я должна заступиться за Анну, да, честно вам скажу. Во-первых, у нее там был полный бардак, везде был мусор. К ней пришел ее абстрактный такой начальник, который напоминает нам всем героя Соло из американской родины, и он все убрал, он выкинул весь мусор.
Арина, бардак, ладно, можно пережить, но сама квартира-то...
Ну, слушайте, это 99-й год, она работает в некой организации уровня ФСБ, мы можем домыслить это сами, но все-таки она же не бедствует уж прям так, это 99-й год.
Коллеги, вы нас очень повеселели тем, что вот в заключении нашей передачи мы узнали поговорили о том, что Сергей Маковецкий занимался уборкой в квартире агентши.
Но это на самом деле, это в американском сериале тоже самое, но это не так существенно.
Это не так существенно.
Как то, что героиня американского сериала, живущая в таких условиях, это норма, это нормально. И она живет в своем доме, это нормально для американца. Наша работница спецслужб, которая живет в таком доме в 99-м году, и вообще в каком городе, это какой-то дом из 2000.
Мы должны... Да? Арина, спасибо вам огромное. Поздравляем вас еще раз.
Да,
спасибо,
Арина,
коллеги Кате Барабаш.
С днем рождения.
Андрей, спасибо вам большое. Не знаю, увлекли мы, не увлекли наших зрителей, слушателей. До свидания. На этом завершаем программу.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Тქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Putting on the ring, putting on the ring.